Здравствуйте, пятница. Как всегда, традиционно в эфире «Водитель Петербурга». Как всегда, обсуждаем что-то интересное, актуальное. И мне показалось, что на этой неделе как раз интересная и актуальная новость про изменение законодательства. Причем измениться-то оно должно было давно. Должно было измениться или добровольно в виде изменения постановления правительства, или в виде вступившего в законную силу решения суда, потому что в суде аналогичный иск был подан известным питерским правозащитником Сергеем Ляликовым. И он, кстати, у меня сегодня в студии, как уже было проанонсировано. Сережа, привет.
Здравствуй, привет.
Да, и расскажи мне, вот мне, да, наверное, мне это можно уже не рассказать, телезрителям в первую очередь, что за иск был тобой подан у нас к правительству-то, а?
Да. Значит, всем известно водителям, что в определенных случаях они обязаны предоставлять при замене водительских удостоверений медицинское заключение о годности к управлению транспортными средствами, в народе называемым медицинская справка. Основания для предоставления этой медицинской справки предусмотрены аж федеральным законом, законом о безопасности дорожного движения, в котором есть соответствующая глава под названием «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения». Так вот, в соответствии с действующей редакцией федерального закона, водитель, мы сейчас говорим об обычных водителях, не о профессионалах, не о водителях трамваев, не, там, не о дальнобойщиках и так далее, обычных гражданах водителях, как называемых автолюбителями в просторечии, они обязаны предоставлять медицинские справки только в трех случаях. Первый случай – это когда кандидат в водители собирается сдавать экзамен, обучаться в автошколе, он должен пройти медицинское освидетельствование и получить медсправку о том, что он в целом годен к этому виду деятельности. Второй случай – это когда ранее выданное водительское удостоверение, оно выдается сроком на 10 лет, вот оно закончилось, 10 лет прошли или проходят, сейчас вот истекут, и водитель хочет получить новое водительское удостоверение. В этом случае он для получения нового водительского удостоверения должен представить медсправку. И третий случай – это когда водитель совершил правонарушение или преступление, связанное с тем, что он управлял машиной в состоянии опьянения или отказался от медицинского освидетельствования состояние опьянения. И вот его суд лишил права управления, это срок истек лишения права управления. Он идет в ГИБДД забирать свое водительское удостоверение. И вот в этом случае он также должен предоставить свеженькое медицинское заключение, полученное уже после того, как он был лишен право управления. Вот эти три случая предусмотрены законом.
Тебе не кажется, что есть некое противоречие, да? То есть формально водитель должен там раз в два года проверять свое состояние здоровья, там, подтверждаться, да, там справку не дается. Сейчас это раньше на 3 года, сейчас, по-моему, на 2, да, года дается. После какого-то возраста вообще там на год.
Это вот. Миф.
Таксисты там раз в полгода должны проверять состояние здоровья. Но получается, вроде как должен, но никому это не надо. Вот тебя проверили, все там. Только если добровольно, сам для себя.
Саша, это миф. Законом установлены только те случаи, которые я перечислил. Водитель должен проходить...
Нет, те случаи, когда проверяют.
Это называется обязательное медицинское освидетельствование. Оно завершается выдачей медицинского заключения, и оно производится только в установленных случаях. Есть периодические медицинские осмотры. Это тоже предусмотрено законом. Но обычных водителей, не профессионалов, которые не зарабатывают тем, что они сидят за рулем, это не касается. Обычный водитель должен только в этих случаях проходить медицинское освидетельствование и получать медицинские справки. И представлять их в соответствующих случаях, которые я перечислил.
Предлагаю на секунду отвлечься, посмотреть мнение ГАИ по этому поводу, а потом вернемся обратно в студию. Вот иногда смотришь на соседние автомобили в потоке и думаешь, как вот эти водители получили водительское удостоверение. Неужели они не проходили медицинскую комиссию, не предъявляли справку, в том числе справку от психиатра. Но на самом деле буквально недавно изменились требования к тем документам, которые предоставляются в ГИБДД, и во многих случаях теперь медицинская справка не нужна. Попробуем разобраться, когда она требуется, а когда нет. Расскажите, пожалуйста, вот постановление правительства новое вышло, что оно изменило вообще, что изменилось?
Постановление правительства Российской Федерации номер 65 от 4 февраля 2016 года. Были уточнены моменты, когда необходимо медицинское заключение при получении водительского удостоверения. То есть данное медицинское заключение требуется при замене водительского удостоверения по истечению его срока кандидатом водителей, который обучается на получение водительского удостоверения, и также после лишения права управления по административным статьям, которые предусматривают предъявление медицинского заключения.
Ну вот, насколько мне известно, было какое-то разъяснение ГИБДД, и вы уже, в принципе, и до этого не требовали медицинскую справку, например, при получении международного водительского удостоверения.
Совершенно правильно. На основании федерального закона 196 от 15 ноября 1995 года там конкретно указаны случаи, когда требуется медицинское заключение. В постановлении правительства были добавлены некоторые моменты, когда также мы требовали медицинское заключение для получения международного водительского удостоверения, при утрате водительского удостоверения, при замене водительского удостоверения после его утилизации, ну, когда приходит в негодность. В данный момент к нам было разъяснение получено еще где-то в районе, не знаю, в 2015 году с Главного управления ГАИ России, что медицинское заключение требуется только в тех случаях, которые я выше перечислил. И мы уже в этом направлении работаем где-то в районе, наверное, месяцев 6.
Ну вот, постановление правительства уже опубликовано. По сути, требования, которые предъявляются Верховному суде, теперь абсолютно напрасны. Только 3 случая, когда требуется медицинская справка для замены. Во всех остальных случаях приходите сюда без проблем.
Вот, оказывается, и ГАИ уже давно не требует лишний раз медицинские справки. То есть, например, при получении международного водительского удостоверения, да, то есть формально могли раньше требовать, сейчас, получается, уже не требуют.
Мы немножко с тобой перескочили. Угу. Я просто, если есть возможность, давай вернемся назад. Да, потому что...
Чего ты в суд-то пошел?
Да. Я как раз хотел объяснить, чтобы было все понятно. Значит, законом все хорошо, да, мы с тобой обсудили, и вот господин из ГИБДД сказал, что он все это прекрасно знает, они законом и руководствуются. Но закон безопасности дорожного движения, он стоит, так сказать, наверху пирамиды нормативно-правовых актов, принятых в сфере организации и безопасности дорожного движения в Российской Федерации. И все остальные, как бы, ну, нормативные правовые акты, постановления там, и так далее, приказы, они вот должны ему соответствовать. И, значит, следующей ступенькой на шаг вниз от федерального закона в данном случае являются постановления правительства Российской Федерации, изданные в исполнении этого закона. Например, правила дорожного движения тоже утверждены постановлением правительства Российской Федерации во исполнении этого закона. Потому что в нем написано, что правила устанавливает правительство. То же самое, что касается медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. Правительству, значит, делегировано было право определить порядок, в котором, значит, осуществляются вот эти установления, которые есть в законе. И вот правительство издало постановление номер 1097 в исполнении этого закона, в котором, значит, расписало, там, как выдаются водительские удостоверения, как они заменяются, какие условия, какие документы нужны и так далее и тому подобное. И вот в части медицинских справок правительство необоснованно расширило перечень оснований для их предоставления.
Но это может быть все-таки не совсем так. То есть сначала было вот это вот 1097, да, когда они обоснованно это расширили. Потом просто тут поменялось, а тут не успели.
Нет. Была принята новая редакция закона о безопасности дорожного движения. Вот эта вот статья 23, медицинское обеспечение безопасности дорожного движения, она была введена в 2014 году. В марте она вступила в силу. 31 марта, по-моему. И позже этого уже было издано постановление правительства. Помнишь, раньше же было другое постановление, которое регулировало порядок выдачи справок. 1396, по-моему.
1396. То есть хотели бы, успели, да?
Да. У них было достаточно времени, и вот они издали это постановление и перечислили там, значит, случаи, когда нужны медицинские справки. И в том числе получилось так, что они там указали случаи, которые не предусмотрены законом. При замене водительского удостоверения стали требовать медицинскую справку. Не когда оно закончилось замене, а когда человек его потерял, испортил, там, порвал, залил кипятком, там, или девушка вышла замуж, хочет поменять, поменяла фамилию, надо изменить водительское удостоверение. Она идет, у нее требует медсправку. Человек потерял водительское удостоверение, украли, там, медсправку давай. Там, международное водительское удостоверение. Хочешь получить, давай медсправку. Хотя законом эти случаи не предусмотрены. И ну, правозащитники, действующие юристы обратили внимание на это расхождение в требованиях закона и в требованиях постановления правительства. И ну, как между собой пошло обсуждение. И вот известный московский правозащитник Травин Виктор Николаевич, он обратился в прокуратуру, Генеральную прокуратуру, с просьбой разобраться, что происходит, почему закон противоречит постановлению правительства. Вернее, наоборот, постановление противоречит закону. Прокурор разобрался и сдал письмо, которое направил ГИБДД в Москве, в центральный орган ГИБДД, и попросил привести их, так сказать, деятельность в соответствии с законом. И ГИБДД вроде бы разослала на места указания, что вот, мол, где это неправильно, закону не соответствует, давайте вот мы в этих случаях справки требовать не будем. Как сообщают граждане, с которыми я общаюсь, ко мне же обращаются граждане с вопросами, с советами, я консультирую в нескольких сообществах, интернет-сообществах, и люди пишут, что где-то не требуют справки, а где-то продолжают требовать. При этом, когда сотруднику МРЭО говорят, что, вы знаете, а мы слышали, что генпрокуратура издала указание, что вот не надо, ГИБДД вроде как согласилась, он говорит, это все понятно, но вот у меня постановление правительства, которое в силу Конституции обязательно к исполнению на всей территории России, видите, я его здесь маркером выделил, вы должны представить мне справку. Я уважаю прокурора, уважаю свое начальство, но еще больше я уважаю правительство Российской Федерации. Поэтому будьте любезны, либо мне справочку, либо от окошка отойдите, не мешайте работать. И, в принципе, сделать с этим ничего нельзя. И поэтому я решил этот вопрос решить цивилизованным путем, чтобы Верховный суд разобрался в том, соответствует ли это постановление требованиям закона. Не соответствует. Если не соответствует, то просто отменил бы соответствующие пункты и привел бы его в соответствие с законом. Я подал административный иск в Верховный суд Российской Федерации. Ну вот и Верховный суд принял это дело к рассмотрению.
Ну, я так понимаю, что первое заседание там не состоялось по там, неким техническим причинам, да? Второе заседание состоялось, на котором правительство просило отложиться опять, да?
То да.
Есть, второе заседание, кто быстрее, получается,
второе заседание состоялось 29 января. Первое должно было состояться в ноябре, но его вынужден был суд отложить по разным причинам. Значит, и представитель правительства Российской Федерации Гарик Марсьян сказал, что он выступил с ходатайством, просил суд отложить рассмотрение дела в связи с тем, что правительство уже готовит изменения и, так сказать, добровольно все это уберет, все ненужные пункты и так далее и тому подобное. Я возражал против удовлетворения этого ходатайства, потому что, насколько мне известно, этот проект с ноября, то есть там уже 3 месяца прошло к этому моменту, и уже 10 раз можно было и принять все, и изменить. Очень нерасторопно работает эта бюрократическая система. Правда, представитель правительства объяснял, что там антикоррупционная экспертиза, там то да сё, согласование. И вот осталось премьер-министру только взять ручку и поставить свою подпись. И вот для этого нужно небольшое время. Да, еще чернила не подвезли или не того цвета. Ну, прокурор поддержал это ходатайство, и суд решил с ним согласиться. Дал дополнительное время правительству, перенес рассмотрение дела, и вот следующее заседание состоится 24 февраля в Москве в Верховном суде.
Ну, зря состоится, выходит, да? То есть, получается-то все? Обогнали тебя они?
Для меня состоится не зря. Дело в том, что я понес некоторые расходы в связи с оспариванием постановления правительства. Я бы хотел, чтобы мне эти расходы, конечно, возместили.
В Москву хочешь ездить за госсчет,
да? Да, за счет казны. Пенсионерам, как некому пенсионеру не дадут пенсию, а мне заплатят за билеты, да. Ну, как обычно. Мешаю работать правительству и суду, понятно, отвлекаю от более важных дел. Да, скорее всего, заседание будет чисто техническим, производство по делу будет прекращено, но остается вопрос с судебными расходами. Мне бы, конечно, хотелось победить чисто, красиво, в суде, чтобы все это отменили, навели законность и так далее. Но это
чтобы было написано правительство, что вот это вот отменил Лялик.
Да, по просьбе Лялика. Но это одно дело мои амбиции, а другое дело интересы водителей, которые я ставлю, естественно, впереди своих амбиций. Раз так получилось, и хорошо, слава богу. Постановление сейчас издано, новое, которое отменило все вот эти пункты, которые я оспаривал. Оно вступит в силу 16 февраля. И вот 16 февраля обязан...
Но, с другой стороны, уже разъяснение есть, и, в принципе, там тоже ГИБДД на шоссе революции готова уже не требовать.
Понимаешь, в чем дело, Саша?
Они сказали, что мы-то все знаем. Бывает вот где-то там в районах вот там неграмотный инспектор, который не знает.
В отдельных
на шоссе революции, говорит, давно
в отдельных уже магазинах нет отдельных сортов колбасы, как говорили в советское время. Не надо обобщать. Я говорю о том, что все в государстве должно быть подчинено некой логике, некому порядку. Когда правительство говорит, давайте мы не будем исполнять собственное постановление МВД, ГИБДД в лице МВД, в лице правительства, говорит своим сотрудникам, вот если есть постановление правительства, вы его не исполняйте, пожалуйста, потому что прокуратура сказала, что это неправильно, и вот люди недовольны. Но это же бардак. так быть не должно. Постановление обязательно к исполнению. Я понимаю, что это правовая коллизия, но она должна быть разрешена цивилизованным путем. Вот я решил этот цивилизованный путь избрать.
Хорошо, давай с тобой немножко отвлечемся вообще на тематику вот медицинских правок. Насколько ты считаешь актуально, да, просто приставать гражданам, проверять их здоровье и кого-то там допускать, не допускать. Да? Может быть, достаточно там справки от психиатра и все, или там психиатр и нарколог и все. Вот в каких случаях, на твой взгляд, обоснованно?
Я не медик, я не могу в полном объеме оценить необходимость того или иного вида.
Ну, ты водитель, ты бы, наверное, может быть, не хотел, чтобы за соседним автомобилем рядом с тобой ехал псих, да, там какой-нибудь. Или...
У нас в России очень нецивилизованное отношение, нецивилизованное понимание, наличие там отсутствие психиатрических каких-то проблем у человека там, и так далее. У нас, вот если у человека малейший какой-то неврозик там или. Что, псих! 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 Нельзя! Псих! У человека некое расстройство настроения. Он попил таблеток, и у него депрессия прошла. И там, или что-то там. В психоневрологических диспансерах состоят на учетах не только те, кого мы называем психами, там, шизофреники, там, да, какие-то маньяки ужасные, там, педофилы, там, или кто-то. Ну, сознание обычного человека, это вот какой-то псих, это что-то такое, так, с волосами, глаза в разные стороны и так далее. Люди с неврологическими заболеваниями, у которых неврологический синдром, они тоже стоят на учете в этом. Но они не знают, что они психи и не могут водить автомобиль. Конечно, некоторые виды исследований люди, граждане считают избыточными. Женщин гоняют к гинекологу зачем-то.
А я тебе скажу, почему. Ты знаешь, что одно из оснований для того, чтобы отказать выдаче водительского удостоверения, или вот в данном случае там, замене по истечению срока давности, ну, короче, медсправку не получит, это беременность. Если женщина беременна...
На любом сроке.
А какая разница? Вот написано беременность.
Все, все. Ну, вот как ты сам считаешь, вот беременная женщина, она является противопоказанием к вождению? Мы не будем говорить о той беременности, когда женщина завтра уже в роддом, у нее же схватки, вот она за рулем. Это понятно. Мы говорим, когда женщина 2, 3, 4, 5 месяцев беременности. Это что, противопоказание?
Ну, я тебе скажу даже иначе. Да? То есть вот она, например, 1 января решила в общем-то, пойти в автошколу, пошла в медицинскую комиссию, все нормально. Там.
Да.
10 января она забеременела, да. И там на 8 месяце она закончила уже эту автошколу, да. И сдает экзамены. Да. Формально у нее есть справка.
Формально у нее есть справка, она должна быть допущена к экзамену, ей должно быть выдано водительское удостоверение, если она успешно сдаст экзамен.
Да, но при этом как бы она уже там на окончании. И наоборот, да, то есть, например, да. Она может быть только планирует начать обучение, вот, а сдавать экзамены вот уже, в общем-то, по срокам она уже родит, ну вот получается, ее не допустят.
Да.
Справку медицинскую не
дадут. Ну, это общая направленность. Это
но перегибает. Что касается экзаменов, вот я не считаю, кстати, здесь перегиб. Да, когда мы говорим про сдачу экзамена. Почему? Потому что здесь мы как бы защищаем женщину от лишних волнений. Да? Ну зачем ей? Вот ты роди, потом приходи, учись, сдавай и все прочее. Но когда мы говорим про замену водительского удостоверения, да, вот у нее закончился срок, 10 лет прошло, она вот совпала, что она беременна в этот момент. Получается, ей уже не поменять?
Во-первых, не надо за женщин решать. Это такой какой-то немножко
гендерное неравенство.
Дремучий средневековый какой-то взгляд. Вот женщине лучше то, женщине лучше это. Женщина сама решит, что ей лучше. Женщина и мужчина у нас в государстве полностью равны, обладают одинаковым объемом прав и обязанностей. Поэтому я не считаю, что нужно решать. Да, граждане, и я лично считаю некоторые там, виды исследований там, избыточными. Тем более, что все прекрасно знают. Все ходят на эти медицинские комиссии, проходят. И все прекрасно знают, что в 90% случаев это чистая формальность. Ты заходишь к врачу, по кабинетам тебя просто гонят. Стоит очередь в очередь. У каждого врача ты проводишь там 1-2 минуты, которые нужны ему, чтобы спросить, жалобы есть? Нет. Здорово. Жалобы есть? Нет. Здорово. Что-то делает, ну вот в моем случае, что-то делал только окулист. Он увидел у меня очки и сказал, о, а сколько у вас? Я говорю, да вот там, -3. Ну, садись. Я сел, он давай там ковырять, и он со мной минут 15 там, ему просто видно было интересно, там, я там читал эти буковки, рассматривал какие-то таблички цветные, там называл циферки и так далее. Вот ему было
ты
интересно.
Ты знаешь, кстати, что есть определенный как бы порог, почему ему стало было интересно, да, что если бы у тебя было не -3, а -10, то ты бы не получил бы справку.
Я не знаю, у меня -3.
А вот я тебе рассказываю, что есть
может
люди,
быть.
Которые
может быть.
После определенного порога, да, зрения, если не ошибаюсь, по-моему, это -10 или +10.
Возможно.
После этого это тоже противопоказание к управлению. И никого не волнует, что у него там очки есть, там, или, может быть, линзы, или там еще что-то, все свободен.
Я не знаю, какая степень близорукости служит
по-моему, -10.
Противопоказание. Ну, потом мы это посмотрим, да. Не, наверняка какая-то степень служит. Да, я понимаю это.
Также хотел... Ну вот как очкарик, что ты скажешь, вот это правильно или нет, что после какого-то порога, да, уже даже и в очках его не допустят за руль?
Я затрудняюсь с ответом, Саша. Вот что, после какого-то, да, я согласен, что, а вот после какого именно, я сказать не могу. Минус 10 это или минус 12, или минус 20, или
минус 5. Ну, я, честно говоря, тоже не помню, там 8, 7, 10.
Нет, я говорю, что я его не знаю, я просто говорю, что установление этого порога и критерий, почему именно вот там, условно говоря, там при минус 15 нельзя, условно, да? Угу. Почему именно при минус 15, а почему при минус 16, там минус 14 можно, а минус 15 уже нельзя? Вот где проходит эта грань?
Может, ты тоже в суд да, нет. обжалуешь?
Посмотрим. У меня сейчас пока другие.
Смотри-ка, беременные женщины, да, да. Очкарики, вот уже это.
Ну, во-первых, обжаловать может, наверное, только тот человек.
У меня есть обратившиеся люди, которые не дали справку.
Ну, ты как действующий юрист, можешь им помочь в этом?
Хорошо. Еще, да, вот мы с тобой заговорили. Ты говоришь, вот правильно, чтобы педофилам не давать, например.
Я этого не говорил.
Твои слова.
Нет, Саш, ну это
самое. Ну что, я понимаю, когда не дают педофилам.
Нет, я так не говорю. Я говорю, что в народном сознании псих это там шизофреник, там, педофил, маньяк и так далее. Что представит себе обычный человек, когда ему говорят, да он же псих, ну что тебе состоит? Это все, это какое-то ужасное такое существо, которое опасно для всех окружающих. Естественно, это дремучий такой совершенно нецивилизованный взгляд на проблему.
По-моему, если не ошибаюсь, среди списка вот этих расстройств, когда вроде как не должны допускать, да, был, например, там эксгибиционизм.
Да, вот. Там были смешные.
Смешные там еще. Всякие другие расстройства. Ну, нам кажется, смешные, да, людям, наверное, не смешно.
Каким образом? Я просто. Может быть, есть какие-то медицинские критерии.
Опасность, да,
мы с тобой в этой части люди, да, не очень образованы в медицине, поэтому мы не можем компетентно рассуждать, особенно в психиатрии. Но, как бы, вот действительно, а что? Человек как эксгибиционист. Ну, это, наверное, нехорошо, там, мерзко, там, и так далее. Но как это мешает ему управлять
транспортом? Может, он переживает, что во время управления может,
да, в окошко все высунет, да, и будет ехать, это будет мешать ему управлять. Что он настолько подвержен своему вот этому навязчивому состоянию, что не может от него удержаться даже во время управления. Ну, смешно, да, анекдот.
Хорошо, вот могу сказать, что тоже вызвал некий порог там возмущения, да, это рост. То есть определенный рост, ниже которого, если человек, ему уже точно так же не дадут, по-моему, 1.50 м, если не ошибаюсь. Вот, если меньше, все, уже водительское удостоверение тебе не дадут. И есть, если не ошибаюсь, на одном из телеканалов водитель, который вот возит съемочную группу, который, ну, если не такого роста, то очень близко к этому. И его очень живо интересовал этот вопрос, когда, тем более, он-то, получается, вообще по найму работает, то есть профессиональный водитель развозит съемочную группу. Насколько ты считаешь, здесь в данном случае обосновано? Может быть, тоже есть?
А я просто
для обжалования.
Ты мне напомни, пожалуйста, там ему вообще противопоказано водить? Или вообще, противопоказано водить без специальных приспособлений?
Вообще противопоказано. Ну, то есть, это основание, вот этот низкий рост, это основание, как и зрение, да? То есть, никого не волнует, если у тебя там минус 15, как ты говоришь, зрение, никого не волнует, что ты в очках. Да, ходи пешком. Или пешком, или на соседнее кресло пассажиром будет добр.
Еще раз, в очередной раз повторюсь, что я не медик, и я не знаю.
Ну, я твое мнение.
С исследованиями, которые послужили бы основанием для установления такого ограничения, что вот человек именно такого роста, он не может безопасно принимать участие в дорожном
движении. Ты серьезно веришь в то, что собрали там 10 человек, там ростом 149, посадили за руль и стали спрашивать.
Хотел бы верить. Я прекрасно понимаю, что там все такие же люди, как и мы с тобой, но хотелось бы верить все-таки, что правительство, когда ограничивает права граждан, ведь они в каком случае могут быть ограничены конституцией?
Для других прав.
В случаях, да, когда это требуется для обеспечения там, безопасности государства, жизни и здоровья других граждан и так далее. Что это действительно обосновано, что предприняты какие-то усилия для исследования там, этой проблемы, критерии какие-то объективные там, установлены. Вот хотел бы верить, что так оно. Я понимаю, что, наверное, не так. Кому-то пришло в голову, взяли, написали, а премьер-министр подмахнул. Или кто-то там, или министр здравоохранения подмахнул свой приказ, или что-то, или кто-то. Ну, хотелось бы верить, конечно, что это не так. Ну, наверняка оно так и есть, к сожалению.
Ну вот ты говоришь про то, что формально достаточно медицинская комиссия. Я не раз слышал эти мнения, но я тебе могу сказать, что примерно там, может быть, примерно год, наверное, назад были некие изменения, или там два года назад, я уже, честно говоря, не помню, когда запретили комиссию не проходить не при диспансерах, условно, не вот эти вот районные комиссии. И я сам попал вот под эту новую комиссию, да, мне нужно было для водительского удостоверения на катер пройти. И я могу сказать, что совсем неформально, то есть и там психолог беседовал, и там нарколог беседовал, и какие-то тесты. И я даже там в диспансер приехал, какие-то тесты на компьютере проходил, там, ну, видимо, на интеллект, там, ну, какие-то очень примитивные, но тем не менее, вот.
Ты хочешь сказать, что комиссия была проведена не формально, а как полагается, в части обследования твоего психического здоровья и твоей там, возможной приверженности к употреблению наркотических средств. В этом смысле.
Я да? хочу сказать, что в двух диспансерах, да, меня каким-то образом там осматривали, спрашивали, там, какие-то там тесты, еще что-то, да, я не могу. Правда, сказать, насколько это эффективно было, да, ну, видимо, там вот они там сами.
А сколько врачи. Ты заплатил?
Слушай, ну мне обошлась, по-моему, если не ошибаюсь, порядка 2000 рублей вся все комиссия, вместе. Да, но при этом половину это я заплатил за некую медицинскую комиссию, да, а половину это то, что я проехал вот по этим диспансерам и провели некие обследования. Да. Я понимаю, что, может быть, цель этих обследований это получить с меня 500 рублей, а не проверить, насколько я здоров. Но вот это обратное, к сожалению, не доказать. И вот что ты можешь сказать про новую технологию прохождения?
Ну, технология действительно такова, поскольку законом федеральным установлено, что вот обследование психиатрическое, психологическое и обследование наличие противопоказаний, связанных с употреблением, злоупотреблением алкоголем и употреблением наркотических средств, они проводятся только в государственных учреждениях по месту жительства или пребывания гражданина. Раньше эти исследования проводились в той же самой медкомиссии, то есть просто сидел там психиатр-нарколог, который давал эти заключения.
А потому что они по месту жительства-то знают, стоишь ты на учете или
и
нет.
И по месту пребывания, кстати,
по тоже. Месту пребывания. А если ты, условно говоря, да, у тебя там, на тебя раз в полгода вдруг тебя накрывает, ты там бегаешь по улице, там размахивая чем-нибудь. Да, потом ты вроде как спокойный. И ты вот пока спокойный, пошел у какого-то другого психиатра, это прошел, а потом вот опять тебя накрывает. Может, из-за этого.
Как хитро, да?
Вот
как хитро сделано? Вот такие молодцы. Как они вот угадали? Вот не зря же выбрали депутатов таких, да, что они такие законы принимают. О, мозги. Мы-то никогда бы не догадались, а они вот догадались. Саш, сейчас медкомиссия проходится как бы двумя этапами. Первый этап – это в любое место можешь пойти, в любое, где написано медицинская комиссия, водительская комиссия, идешь туда, там тебя осматривает там, хирург, окулист, там, не знаю, лор, там, кого там только нет. Платишь там деньги. После чего они тебе выдают справку, но это еще не полностью заполненная справка, ее недостаточно. И тебе говорят, что, парень, мы тебя обследовали, мы свое заключение поставили, но вот здесь должны стоять печати наркологического диспансера и психоневрологического диспансера с заключениями о годности. Вперед. Дальше твои личные проблемы. Они к тебе больше отношений не имеют.
Ты бежишь. Нет, пока вот эти не получишь печать, ты еще и на справке печать не получишь.
Ну да, ты потом еще должен да, полностью заверить. Ну, по большому счету, это уже технический момент, что они тебе шлепнут этот штамп. И ты начинаешь сам искать, где тебе, что там, как. Значит, как сообщают граждане, я-то проходил медицинскую комиссию еще до введения этих правил, когда менял свое водительское удостоверение. Поэтому я сам, да, сам не проходил вот эти круги. А, ну, есть проблемы. Ты должен заплатить тут, там, значит, очереди в диспансерах. В некоторых нормально, в некоторых очереди надо записываться. А, там целый день люди теряют, заставляют проходить электроэнцефалограмму,
энцефалографию,
да, приносить заключение. Беседует психолог, где-то беседует, где-то не беседует. Какие-то тесты проводятся. Тут заплати, там заплати. В наркологических диспансерах там где-то берут анализы, там где-то не берут анализы. Ну, хотя просто там взяли мочу и опустили тест-полоску, посмотрели, что там нету.
Не наркоман.
Нету ничего, да, у тебя. Булочку с маком вчера не ел. Да. Теряется время. Да, согласен, наверное, что вот это вот прохождение вот именно этой части освидетельствования, которая касается диспансерной части, двух этих диспансеров, наверное, оно сейчас ну, проводится, ну, видимость, во всяком случае, того, что это не формально, не неформально. Да? То есть, как бы, что-то делается, что-то исследуется. Все остальное, как сообщают граждане, вот как было, так и есть. То есть, тебя просто гоним по врачам, 10 минут, здоров, все, и иди в диспансеры. Это бизнес. На справках делается бизнес. Точно так же, как бизнес делается на регистрации, на всем остальном, что связано с автомобилями. Эти коммерческие МРЭО, там, коммерческие эти медкомиссии, все одна большая теплая компания, включая штраф стоянки и все остальное. Это вот этот бизнес вокруг водителей, он очень прибыльный. И я так понимаю, что вот это лобби, вот этот бизнес, который лоббирует этот бизнес и получение прибыли, оно добралось даже до правительства. Раз правительство принимает постановления, которые необоснованно расширяют перечень случаев, когда требуется медицинская справка. Я сомневаюсь, что юрист в правительстве, потому что там высококвалифицированный юрист, там на целую юридическую...
Просто проглядел.
Да, просто проглядел, что вот в законе 3 случая, а мы укажем 10. А зачем? Вопрос. Ведь закон же определил, что только 3, а мы укажем 10. И чем чаще у водителей требуются эти медицинские справки, тем чаще ему нужно идти в медкомиссию, платить денежки. Соответственно, тем, кто этим занимается, очень хорошо.
Предлагаю немножко отвлечься, посмотреть нашу традиционную рубрику «Читательский контент». Это то, что вы нам присылали в течение недели. Давайте теперь мы посмотрим это.
Добрый день. Водитель Петербурга предлагает вашему вниманию рубрику «Читательский контент». Днем 11 февраля на Лесном проспекте Петербурга произошла трагедия. В управлении госавтоинспекции сообщили, водитель БМВ допустил столкновение с попутными Судзуки и микроавтобусом. Погиб один человек. Очевидцы утверждают, водитель БМВ был неадекватен на дороге. Сначала ехал медленно, потом начал резко набирать скорость. При этом машина виляла. Результатом стало массовое ДТП. В выходные не обошлись и без курьезных аварий. На Пулковской улице неадекватный водитель разогнался и вылетел на пешеходную зону. На пути у машины оказались пенсионерка и мужчина с коляской. Оба успели отскочить, только вот коляска осталась лежать на боку. Устроивший ДТП водитель скрылся с места происшествия. Трофеи дождались очередного мастера парковки рядом с домом 4 по улице Калантай. Водитель оставил свой Volkswagen у мусорных баков. Стандартные пакеты на машине появились незамедлительно. Позже неизвестные учителя добавили под бампер бетонные полусферы. Переезд по-русски продемонстрировал житель Кировского района Ленинградской области. Видимо, чтобы не собирать вещи, он попросту решил перевести дом целиком. Жилое строение изначально тащили при помощи всего одного трактора. Правда, потом тяги оказалось маловато, и на помощь был призван второй. На дорогах Петербурга и Ленинградской области довольно редкое явление. Дважды за 5 дней сотрудники ГИБДД имели дело с БТРами. Один из них остановили прямо на КАТ. Пробка собралась молниеносно, но только потому, что ни один водитель не смог проехать мимо без фотографии столь необычного нарушителя. Ну и на этом у меня все. Если вы стали свидетелем ДТП или необычного происшествия на дороге, присылайте нам описание, видеоматериалы и фотографии на наш адрес mail@sobakaspbvoditel.ru.
Пришлете к нам как раз на указанную почту, попадет в следующий... какой звук. Да, исправили. Все, что вы пришлете нам на электронный адрес, попадет в следующие эфиры, и вы увидите, может быть, свои новости в следующей программе «Водитель Петербурга». А мы продолжаем обсуждать с правозащитником Сергеем Ляликовым вот эти вот изменения, касающиеся медицинской справки. И, Сереж, еще вот одна новость, она была буквально накануне Нового года, про прокуратуру. Да, о том, что прокуратура, в общем-то, традиционно озадачилась тем, что есть некоторые граждане, которые имеют водительское удостоверение, но при этом состоят на учете в тех же наркологических диспансерах, как наркоманы. Да, то есть, как я понимаю, да, откуда это берется, может быть, поправь меня, если я ошибаюсь, это некий гражданин, например, попался на дискотеке с наркотиками, его поставили на учет в диспансер, там проверяют, там судят, может быть, да, но при этом у него есть водительское удостоверение, и поскольку у него срок действия не истек, там не пришло вот этих вот необходимости замены, как мы с тобой говорили, да, вот эти все случаи, он спокойно продолжает ездить на автомобиле. А мы же понимаем, что если он там какой-нибудь героиновый наркоман, то он наверняка каждый день это делает. И, соответственно, прокуратура через суд отменяет действие водительских удостоверений. Вот как ты к этому относишься и вообще? Что ты можешь по этому поводу сказать?
Ну, как обычно, оценка зависит от того, каковы как бы истинные цели тех, кто этим занимается. Если эта прокуратура просто по указанию рубит палки, условно говоря.
Ну, я так понимаю, что генеральная прокуратура озадачилась на федеральном уровне, соответственно, озадачила всех региональных, и регионально исполняет уже...
Видишь, в чем дело? У нас вот эта вот психиатрическая помощь, наркологическая помощь, она в силу наследия советских времен обладает некоторым таким налетом карательности. Да. То есть, если тебя зацепили хоть раз крючочком, то ты там будешь числиться пожизненных каких-то документов, что там псих, наркоман, там, ну, как мы с тобой уже говорили, да, жуткие образы. Раз наркоман, значит, все, человек прям сел за руль, воткнул иголку, значит, наркотик себе какой-то ввел, значит, и помчался там, гонять глаза в разные стороны. Или псих, там, эксгибиционист, да, как мы обсуждали, там, что пока, представляешь, эксгибиционист-наркоман, ну, это же ужас просто. Там, голый в машине, весь там, в таблетках, в иголках, со всякими веществами, не будем называть. Ну, если в чем дело, у нас вот человека могут поставить на учет, как говорится, в наркологический диспансер просто по факту единичного обнаружения, единичного факта потребления наркотического вещества. И даже не потребление наркотического вещества, а обнаружение там, в крови там, метаболитов этого, последствий употребления этого наркотического вещества. То есть человек где-то когда-то что-то там употребил там, один раз в жизни, вот он попался каким-то образом, его там на дискотеке задержали, там анализ заставили сдать, или его полиция остановила, дорожная, значит, заставили...
Нет, если мы говорим про дорожную полицию, тут как раз вопросов нет. Да? Здесь как бы у него есть лишение водительское удостоверение на определенный срок. После этого лишения...
Лишения мало.
После этого лишения у него спецкомиссия, да, на которой он как бы доказывает, что он не наркоман. Тут все понятно. Мы говорим про те случаи, когда человек не попался дорожной полиции, а по какой-то причине находится в диспансере. То есть диспансер знает, что ты наркоман, что он с утра до вечера, там, они, может быть, даже есть же эти программы лечения наркоманов.
Саш, кто наркоман, а кто не наркоман, мы с тобой сказать не можем. Еще раз говорю, что если человек, там, единичный случай у него был потребление какого-то вещества, это, конечно, противозаконно. Законом запрещается употреблять в немедицинских целях вот все вот эти вот вещества. Это понятно. Ну, человек там вот каким-то образом там потребил его, и вот это было каким-то образом обнаружено. Все, он будет числиться в диспансере как, значит, наркоман, злодей, значит, и так, ну, это так трактуется. И вот он там получил водительское удостоверение, а раньше, вот еще в 2014 году, по-моему, можно было получить водительскую, медицинскую справку, не проходя вот это обследование по месту жительства и по месту пребывания. Еще раз говорю, наркологи и психиатры сидели прямо в медицинских комиссиях. Он задал только один вопрос. Как себя чувствует? Нормально? Нормально. Все хорошо? Все. Ну и все, здорово. А употребляете наркотики? Нет, что вы. А выпиваете часто? Ну, там, по праздникам.
По праздникам.
Да. Ну, значит, здорово, все хорошо. Счастливого пути, ездите. Ну, и, естественно, вот эти люди, которые стояли на соответствующих учетах, они сквозь это сито спокойно проходили. Вот. И именно из-за этого прокуратура вот пытается, так сказать, о грехе прошлых времен, значит, сейчас каким-то образом залатать и выявить там этих людей. Но нужно в каждом случае, вот мне кажется, в каждом случае отдельно разбираться, какие основания, что да как. В некоторых случаях там указано даже, это приказ Минздрава или постановление, я не помню, написано, что только в случае там, тяжелых там, состояний, частых проявлений там, и так далее. То есть не просто само заболевание, а именно что оно проявляется часто, сильно проявляется и так далее. Вот в таком случае оно является противопоказанием, в других случаях оно не является противопоказанием. Поэтому я затрудняюсь дать общую оценку. Не знаю. Наверное, что-то в этом роде нужно делать. Но надо разбираться в каждом конкретном случае.
Хорошо.
Правильно это или нет.
Ну вот насколько ты считаешь, например, да, это опасно? То есть, если человек, ну, опасно именно для окружающих. То есть, если у человека есть тяга к наркотикам или тяга к алкоголю. Вот у меня есть знакомый, да, его уже там раз 7 лишали. Гаишники, да, ловили его в нетрезвом состоянии. Но вот у меня есть сомнения, вообще нужны ли такому человеку права. Да? Ну вот зачем? То есть он сможет 2 дня не пить для того, чтобы прийти и провериться, чтобы показать, что вот смотрите, какой хороший, я не пью, там все. Потом пройдет какое-то время, опять его поймают, опять в нетрезвом состоянии. Вот, ну тут год его не ловили, да, вот опять его сейчас поймали. Не ловили в том плане, что он под повторность не попал. Mm-hmm. Да, вроде как опять, как первый раз. Да? Mm-hmm. Но его, я уже запутался реально, там 7 раз его лишали, там 8, там 6, это я еще не считаю, сколько раз он наверняка откупался. Да, это только то, что он не смог откупиться и договориться.
Что-то ты не с теми людьми дружбу водишь, тебе не кажется? Тебе больно ты много знаешь о его биографии. Саш, ну есть установленные законом способы воздействия на таких людей. Есть установленные законом наказание. Вот если тебя отловили в таком состоянии, доказано, что ты был в этом состоянии, управлял при этом транспортным средством, решение суда вступило в законную силу, тебе положено соответствующее там, административное наказание, лишение права управления. Там, повторность, там еще что-то. Сроки разные назначают. Тогда. Вот есть законы, если законодатели или общество считает, что этого мало, недостаточно, нужно изменить закон. Пока что есть закон, и надо им руководствоваться. Попался, решение, доказали, решение вступило в законную силу, все, неси свое наказание. По-моему, этого достаточно.
Сейчас попробуем дозвониться. Еще вот нам коллега пишет тоже, Кирилл Фурманчук, знакомый, наверное, тебе.
Конечно.
Из Екатеринбурга, правозащитник, хочет с нами выйти на связь. Сейчас попробуем до него дозвониться. Вот, вот дозваниваемся как раз. Хочет он нам что-то сказать.
Алло.
Кирилл, привет. Холодов Александр.
Да, привет.
Ты
привет,
в эфире. Да,
привет, привет, Кирилл.
Ты в эфире. Скажи, что ты думаешь по поводу нашей темы сегодняшней.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я с Сергеем ездил в Верховный суд и наблюдал все своими глазами, как раз просматривалось там протестовое заявление. И позиция правительства, конечно, она, ну, шаткая была достаточно. То есть то, что они говорили, что вот мы вроде все исправим скоро, поэтому давайте, чтобы нас не будет. Вот, но я хотел по другому вопросу высказаться. Значит, у меня был случай несколько лет назад. Ко мне обратился человек. Его прокуратура также подала иск в суд, чтобы его лишить прав, то есть прекратить действие водительского удостоверения, что он якобы стоит на учете как алкоголик. Мы начали разбираться, как вообще он попал на учет, значит, он, и выяснилась такая история, что человек поругался с женой, ну, там у них конфликт был, он пошел, выпил, его загребли в отрезвитель, тогда еще были отрезвители, ну и, само собой, раз отрезвитель его загребли, каким-то образом в наркологии передали документы. И вот человек, единожды попав в отрезвитель, он, получается, они его внесли в свои базы данных, что он стоит на учете как алкоголик. То есть мы очень долго судились, вытаскивали все эти документы, значит, мы всех врачей привлекали, там, диспансер этот, который он поставил на учет. Но в итоге суд отказал в иске прокуратуре, потому что они необоснованно его поставили на учет. То есть все постановки на учет осуществляются только с согласия. Это медицинское вмешательство, считает, человек должен сам согласиться, что да, поставьте меня, пожалуйста, на учет. Вот так вот. Поэтому вот эти цифры, которые там у нас, допустим, в Свердловской области более 80 тысяч человек стоит на учете, как там алкоголики или наркоманы, да, и эта сумма, это число этого сильно преувеличено. Фактически, ну, это вот люди, которые реально один раз по пьяни попали либо в больницу, либо в отрезвитель.
Понял, спасибо большое тебе за мнение. Как-нибудь приходи, обязательно будешь в Петербурге, приходи к нам в эфир. Пользуясь случаем, тебя приглашаю. Ну, вот,
спасибо.
Ну вот, видишь, Сереж, тут конкретные примеры, да, говорим, что человек один раз там попал в отрезвитель по каким-то причинам, и тут же все, клеймо на всю жизнь.
Как я тебе и говорил, если эта система тебя один раз зацепит крючочком, то от нее избавиться очень тяжело. Это наследие советских времен. Я так считаю.
Но насколько ты считаешь это правильно? Да? Здесь получается, с одной стороны, мы вот вроде как интересы человека, да, конкретного, умиляем. Да? Но с другой стороны, я тебе вот пример привел про товарища, который уже там раз 7 или 8 там лишали, он не на учете стоит. То есть, может быть, получается, здесь в другую сторону все-таки нас перегиб. Тут-то товарищ, если тогда пился до отрезвителя, это явно не просто с женой поругался. Она все-таки, Кирилл, немножко это преуменьшает эти заслуги товарища перед диспансером.
Ну, надо создавать определенную нормативную базу в виде законов там, и так далее. Потому что все, что сейчас происходит, оно это подзаконные акты, какие-то приказы, положения, которые зачастую изданы еще в дремучих временах, там, 70-е, 80-е годы. Вот эти. Есть, конечно, закон там, об оказании психиатрической помощи и так далее, но руководствуется не только им, руководствуется большим количеством всяких. Я пытался там разобраться в этих делах, читал там какие-то вот эти иски, как прокуратура подает кому-то, что-то где-то. Там ссылки идут на совершенно какие-то фантастические документы, там, 80-х годов, еще каких-то годов, когда, ну, здоровье гражданина советского, оно было не только его, значит, делом, а, значит, делом всего общества, да, и, значит, каждый мог, значит, залезть там в чужую жизнь, значит, а ты там алкоголик, ты наркоман, значит, и так далее и тому подобное. Значит, должен лечиться, там принудительное же лечение было, да, вот эти лечебно-трудовые профилактории, куда заключали злоупотребляющих алкоголем. Вот они, значит, там, это практически как тюрьма. То есть они находились в этом профилактории, обязаны были работать, проходить лечение и так далее. Побег из этого профилактория был преступлением. Вот, это вообще чуть ли не во внесудебном порядке делалось. Вот это наследие советских времен. Много нормативных документов, всяких методик там и так далее осталось с того времени. Это дремучее совершенно состояние вот этой вот системы. Надо, наверное, как-то решать этот вопрос в законном порядке, чтобы именно законом ограничивались права. Ведь закон должен ограничивать право, правильно, если оно федеральное, если оно если ну, злоупотребление там, или неправильное пользование этим правом влияет на безопасность там, других лиц, на безопасность государства, на, ну, на права и свободы других людей, значит, надо, наверное, в законном порядке это решать, а не вот таким способом, когда потом в результате судебного разбирательства выясняется, что человек вообще там и на учете незаконно состоит, и все, а прокурор там доказывает, рвет на себе рубаху, что вот ему надо лишать, он наркоман, подлец, алкоголик там, и так далее. Выясняет, что это совсем не так. И как Кирилл говорит, этот случай не единичный. Надо как-то в цивилизованную какую-то, в законную плоскость все это переводить.
Но с другой стороны, да, вот получается, сейчас у нас вступит в силу постановление. А, кстати, немножко отвлечемся. Здесь вопрос пришел от Георгия Федорова. Просит перечислить, говорит, общественность просит перечислить конкретный список случаев, в которых Ляликов просил отменить необходимость медсправки. Перечисли, товарищ Ляликов, кого ты спас, в каких случаях, да? Ну, замена...
Я никого не спасал, правительство само спасло своих граждан. Ну, наверное, для этого правительство у нас и предназначено, для того, чтобы граждан спасать, а не мешать им жить.
Ну, кого-то отмазать хотел, да.
Отмазал, да. Еще скажи, что мне заплатили.
Заплатили,
да.
За то, чтобы...
Наркоманы и алкоголики скинулись.
Да. Вот в каких случаях...
Оплатили мне дорогу.
Им теперь не надо, значит, показывать справочку.
Я сейчас не буду перечислять эти пункты, поскольку это скучно.
Там, почему же? Вот требует общественность. Вот, Георгий Федоров вот требует.
Георгий Федоров пусть обратится ко мне, и я там, через социальную сеть я ему все это перешлю. Георгий Федоров юрист, и он сможет самостоятельно разобраться. Знаем мы Георгия Федорова, известный провокатор. Значит, вот ты, твоя кличка правозащитной среде зануда. Ну, это зануда не, даже не в квадрате, это в кубе.
Значит, он пишет, не я требую, другие люди.
Вот. Другие. Георгия Федорова никто не уполномочил выступать от других людей.
От других людей,
значит, да. Еще раз говорю, что значит, теперь не нужно будет 16 числа, 16 февраля предоставлять медицинскую справку в случае замены водительского удостоверения по основаниям, не относящимся к истечению срока его действия.
Ну, то есть сломалось,
порча,
потерял.
Порча, там, утрата, хищение, не знаю, то все что угодно. Замена изменение персональных данных. То есть человек сам решил поменять. Это изменить, насколько я знаю, нельзя.
Да, я шучу.
Смешно. Шутите еще. Девушка вышла замуж, или просто человек решил, сейчас же спокойно можно поменять имя, фамилию, что можешь брать любое, госпошлину, в ЗАГС, и тебе дадут любое имя, какое ты хочешь. Девушка вышла замуж, или человек решил поменять там фамилию, не надо представлять медицинские справки. И для получения международного водительского удостоверения также не нужно будет представлять медицинскую справку. Раньше это требовалось. Но это вообще дикость, потому что международное водительское удостоверение – это просто перевод. Оно же никаких прав дополнительных не представляет и обязанностей не налагает.
Более того, уже у нас лет 5, если не ошибаюсь, может быть даже чуть больше, действуют изменения Венской конвенции. И если раньше за пределами своей страны проживания ты мог вместо своего национального давать международное, то сейчас ты должен вместе с национальным давать международное.
Ну, насколько мне известно, оно никогда не было действительно без предъявления национального дискурса.
Оно как раз было действительно, но за пределами сейчас только тех
страны. Не предмет рассмотрения. Во всяком случае, сейчас, да, оно действительно только при предъявлении национального водительского удостоверения. И оно просто, это просто перевод. Это фотография, и там на несколько распространенных языков, там английский, французский, немецкий, китайский, еще какой-то, переведены просто данные о том, что да, вот этот человек, он есть, он жив. Он водитель, у него есть водительское удостоверение, и, как говорится, при тревоге не буди, при пожаре выноси первым. Все. И там ничего нет, это просто картонка, которая раскладывается, и там полицейский, который не понимает, что ты ему даешь. У нас же на водительском удостоверении не написано, что это водительское удостоверение. На языке, отличном от русского. Это законно, так можно делать по конвенции. То есть надпись «водительское удостоверение» может быть исполнена только на языке. Только на языке страны выдачи. И вот нашу кириллицу не все способны воспринять. А слово «водительское удостоверение» – слова длинные.
Ну, нет, то раньше Венская конвенция требовала дублирования на французском языке, вот это премиум де контур или как он там?
Перми де кондуир.
Да. Что-то такое.
Примерно так. Теперь этого не требуется, и вот на российском водительском удостоверении, которое соответствует требованиям конвенции, является, оно годно для управления в странах-участниках, которые ратифицировали эту Венскую конвенцию, и без всяких там дополнительных международных водительских удостоверений, на нем не написано, что это водительское удостоверение. Оно только по структуре его информации можно понять, что это водительское удостоверение.
Но по там цифрами прописано.
Я и говорю, да, по структуре. Потому что структура прописана в конвенции. Как должна быть изложена информация о водительском удостоверении. По структуре полицейскому, ну, меняемому полицейскому, понятно, что это водительское удостоверение. На нем этого не написано. На другом языке, кроме как русского.
Но у нас еще, видишь, наша страна еще ратифицировала сначала и Женевскую конвенцию, потом Венскую конвенцию.
Там были конвенции 49-го года,
68-го, да. Потом Венская, да. Но если мы говорим, там, например, есть Соединенные Штаты Америки, которые ни одну и ни вторую, и у них там в каждом штате могут быть свои там требования, свои удостоверения.
Каждый груз в своей погремушке.
И ходили каждый даже груз. Такие вот, ну, я не знаю, байки, насколько они правдивы, насколько нет, что граждане там бывшего СССР, приезжая в Америку, там ездили по комсомольскому билету. Фотография есть, какие-то штампики есть.
Может быть, да. Автомобилизация в Соединенных Штатах, ну, да, наверное, в разы там больше, чем в других странах мира. У них к этому, наверное, гораздо проще просто относятся. И как бы предполагают, что если человек едет за рулем, ну, сказать, 99%, что у него право есть водительское удостоверение. И, ну, иностранец там что-то там показал. Да, ну, вроде он трезвый, нормальный, едет хорошо. Ну, что мы с ним? Ну, есть что-то.
Едет ровно.
Чем мы будем время тратить? Говорит, что есть, значит, есть. Свободен, да. Ну да, всякие случаи бывали. Кто-то же, там были какие-то штрафы выписывались на... В Германии кто-то там с польским водительским удостоверением, они восприняли на польском языке слова водительского удостоверения как имя и фамилию владельца. И пытались, и выписывали там кучу штрафов, там на этого человека 1000 евро были штрафы. И его искали, там розыск был, что есть такой злодей, кто его знает, найдите. Вот 1000, это просто по-польски. Значит, означает, поляки просто смеялись, ну, потому что они-то понимали, живущие в Германии, что происходит, а немцы с ним не въезжают. Вот.
Ну, тут далеко ходить не надо. Известный тебе гражданин Абузяров Женя, да, заезжая где-то в Италии в отель, ему говорит, добро пожаловать, мистер Валиот. Он, что? Ну вот Шенген Валиот.
Валтиот, Валтиот, да, это на финской визе, государство Шенген.
Вот, поэтому как бы шутки шутками, но это реальные случаи. Ну вот у нас осталось буквально, там, может быть, пару минут до конца эфира. Будем считать, что сейчас в Верховном суде, конечно, тебе удастся с легкостью победить, когда уже правительство и так, в общем-то, твою волю исполнило. Какие-то есть у тебя планы дальнейшие? Еще где-нибудь посудиться-то уже скучно, но без судов-то?
Да, есть планы, мы готовим...
Что там следующее?
Секрет. Готовимся несколько исков. Нет, содержание исков мы оставим пока, да, чтобы это было приятной неожиданностью для... руководство страны. Да, есть мнение, что некоторые нормативно-правовые акты следует подправить, привести в соответствие с Конституцией, с федеральными законами и так далее. Да, мы готовим следующий иск. Сейчас мы механику все это проработали, потому что, как ты знаешь, вступил в действие Кодекс административного судопроизводства, который несколько...
Все стало по-другому.
Несколько,
и образование юридическое теперь надо.
Да, несколько изменил процесс обжалования, оспаривания нормативно-правовых актов, поэтому... Вот мы это сейчас обкатали и видим, что эта вся система работает, и мы будем дальше и пользоваться на не только для удовлетворения собственных амбиций, но и для того, чтобы сделать жизнь граждан лучше, спокойнее, законнее.
Ну а почему ты считаешь, что нельзя, например, пойти путем, там тоже правительство письмо написать, что ребята, это я сейчас с вами судиться буду, давайте быстренько исправьте документ, вы же тут это, должны разбираться, там юристы посмотрят, а да, ошибку исправят. Ты же наверняка, когда подал на Верховный суд перед этим, ты это не писал правительству, что давайте-ка исправьте.
Нет, я не писал. Я знал, что писал Владимир Николаевич Травин и знал о том, что произошло, что прокуратура выдала вот такое там письмо, предписание, не исполнять правительству, подразделению правительства МВД, ГИБДД, не исполнять постановление этого же правительства. Ну, это какой-то бред. Вот чем закончилось обращение во властные органы. Они ничего не сделали, они сказали сами себе не исполнять собственное постановление. И на этом успокоили. Но это же не порядок. Так не должно быть в правом государстве.
Ну, продолжаем тогда вместе строить правовое государство. Напомню, что в гостях у меня был правозащитник Сергей Ляликов, который сейчас бьется за наши с вами права, отстаивая возможность не предъявлять медицинскую справку водителям в тех случаях, когда это не требуется законом о безопасности дорожного движения. Вы смотрели «Водитель Петербурга», я Александр Холодов. С вами мы увидимся ровно через неделю. До новых встреч.
До свидания.